Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Духовные беседы для детей и подростков». С нами присутствует Костя
и Артём.
Поздоровайтесь.
Артём. Здравствуйте. Здравствуйте.
Это ребята очень разных характеров. Костя такой вдумчивый, серьезный, обстоятельно подходящий к теме, а Артём такой бойкий, такой задорный. Учатся они в 171-й школе, в одной и той же школе, в одном и том же классе.
Угу.
Да, в первом классе. Нашим собеседником будет отец Владимир Райшев, клирик храма прихода Серафима Саровского. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Бог благословит.
Ну, Господь говорил, что как бы если бы у нас была вера с горчичное зерно, то мы бы горы могли бы свернуть. А вот я просто подумала над этим, и неужели у нас вообще никакой веры нет, что мы не можем этого сделать? То есть вера горчичное зерно – это же очень маленькая вера. Неужели у нас вообще никакой веры нет?
Ну, во-первых, нужно понимать, что каждое слово Евангелия имеет очень серьезный глубокий смысл. В этом же месте в Евангелии говорится о том, что из этого горчичного зерна появляется очень большое дерево, в ветвях которого прячутся птицы. То есть горчичное зерно в данном случае это то, что имеет в себе потенциал гигантского дерева. И в случае с верой, человек, имея веру с горчичное зерно, имеет веру, которая имеет потенциал, серьезный потенциал. Конечно же, да, по вере вашей да будет вам, как говорил Господь, и именно неверие, недостаток веры истинной не дает нам возможности делать великие дела. Но самое великое дело для человека – это спасение его души, это соединение с Богом. И вот в данном случае понятие слова «гора», о которой говорит Господь, которую нужно передвинуть, да, это гора наших грехов и недостатков. Именно силой и благодатью мы можем это сделать. И именно имея хотя бы самую малейшую такую веру. То есть человек обращается к Господу с обычной простой верой и говорит: «Господи, я хочу побороть вот этот грех или тот грех». И Господь тут же придет ему на помощь.
Давай. Ладно. Как Господь создал времена года?
Дело в том, что времена года появились вместе со светилами, с планетами, вот, с Солнцем и с Луной. И именно тогда, когда Земля делает круг, да, то есть Земля постоянно крутится, делая круг, меняются и времена года меняются, и, значит, сутки, день и ночь сменяют друг друга. Вот, то есть, когда на одной стороне планеты, значит, лето, на другой стороне планеты зима и так далее. То есть климат созданный, естественно, отрегулированный заранее Господом, он помогает и, ну, собственно, создан именно для жизнедеятельности людей. А как можно представить себе планету без времен года? То есть, естественно, какая-то смена времен должна происходить.
Светлана Сергеевна – это наша учительница. Она нам рассказывала, что вот когда какой-то святой, я не помню, как его зовут, он забыл. И вот он когда зашел, ему дали чашу ту с ядом выпить, про которую Артём рассказывал. Он когда ему император сказал: «Давай ты будешь поклоняться моим богам, каким-то каменным статуэткам и деревянным, а я тебе дам свое царство». И он придумал такую хитрость. Пошел, и там, когда он пришел в этот храм, все статуэтки заорали, и весь храм рассыпался. Вот почему так произошло? Он это знал с самого начала, что они рассыплются? У меня вот два вопроса. Что они рассыпятся, сразу знал? И почему они заорали, что не трожь нас? То есть это, получается, тоже какая-то вера? Или это, ну, почему они ожили и заорали, что не подходи к нам, не трогай нас?
Дело в том, что император языческий, в данном случае, поклоняясь, думая, что поклоняется богам, он поклонялся бесам, которые жили в месте поклонения. Места поклонения бесам, куда зашел, поклонение богам, в данном случае бесам, куда зашел этот святой, назывались кумирни. И вот он зашел в эту кумирню, где стоят эти идолы, и бесам стало страшно от того, что он посягает на их власть. То есть вместе со святым вошла в эту кумирню благодать Божия. Именно поэтому не статуэтки, а бесы заорали. Они не захотели, чтобы их оттуда изгоняли. Вот. В этом случае можно вспомнить место в Евангелии, где Господь изгоняет бесов из бесноватого, и они просят Бога, чтобы он изгнал их в свиней. Не просто в пустоту, а в свиней. Вот. После этого свиньи погибают. И для чего Господь это сделал? Чтобы показать, как бесы ненавидят людей. Если была бы возможность у бесов, то они бы уничтожили весь род людской, как они уничтожили тех свиней, в которые были переселены. Вот. Поэтому, безусловно, языческая вера не является верой с точки зрения христианской, и эти боги, они не существуют. А просто бесы играют с нами в такие игры, делая вид, что они боги. Да-да.
А вот почему... Я случайно забыл вопрос. Скажешь, я вспомнил, ладно?
Угу. Почему Господь не знал, что люди были бы такие злые?
Почему Господь не знал, что люди будут злыми?
Ну,
бывают.
Некоторые. Да.
Вот. Господь создал людей изначально благими. А зло это был их выбор. Вообще, зло — это отсутствие добра. Так же, как, например, темнота — это отсутствие света. Вот. Господь не хотел, чтобы люди были злыми, но когда Господь создавал людей, он их создал со свободой воли. То есть, чтобы люди сами свободно проявляли к нему любовь. Не как марионетки, или не как машины или автоматы, которые вот набрал им программу, да, как компьютер, и он выдал определенные действия, да, а чтобы они свободно обратились к Богу. Для этого он дает им рай, он дает им такую достаточно хорошую жизнь, вот, беззаботную, можно сказать, по сравнению с тем, что происходит с людьми сейчас, да, вот, для того, чтобы они совершенствовали себя и тем самым приближались к Господу и выражали этим любовь. Но у свободы воли есть своя обратная сторона. Потому что, имея свободу, человек порой выбирает грех вместо добра.
Можно мне еще раз? Вот, а почему он сделал таких рабочих, чтобы они работали? Например, там, портной шил одежду, да?
Так.
Зачем он так сделал?
Но ведь портной сам выбрал свое ремесло. Он захотел шить одежду. А разве в ремесле портного есть что-то плохое? Это тоже достойная работа. Без этого ремесла, особенно до создания специальных ткацких станков, ремесло портного было просто необходимым людям. Каждый выполняет свою какую-то функцию. Портной шьет, сапожник делает сапоги. Кочегар топит печь. Вот. Каждый свое делает дело. И в этом ничего нет постыдного и плохого. Да.
Вот почему вот Господь не может уничтожить беса или подружиться с ним? Ну, чтобы бес как бы перешел на сторону добра, чтобы он больше людям не мешал. Почему Господь не может сделать? Он же все может сделать. Он нашу планету создал. Он все сделал. Почему он не может это сделать?
Конечно же, Господь может все, но если мы вспомним историю, как появились бесы, да, то мы должны сказать о том, что изначально самый главный бес, которого мы сейчас называем дьявол или сатана, был ангелом. Его звали Деница, этого ангела. Это был одним из самых сильных ангелов. Но у него появился помысел горделивый. Он подумал, а чем я хуже Бога? и захотел стать Богом. И вот этот помысел, он был как бы против его создателя, потому что ангелы — это тоже созданные такие существа Богом, да, созданы для служения Богу и людям. Он не захотел служить Богу и не захотел служить людям. И отошел от Бога, потому что у ангелов тоже есть свобода воли, они тоже могут выбрать не добро, а зло, к сожалению, да, вот. И от ангелов Бог тоже хотел свободного проявления их любви. И вот он отделяется от Бога, перестает общаться с ним и уходит в область тьмы. А за ним уходят треть ангелов. Эта треть сейчас называется бесами. Вот. И в отличие, тут такая сложность, в отличие от человека, который каждый день делает выбор и может, даже если же сделал что-то неправильно, и осознав свою ошибку, свой грех, может покаяться и исправить что-то, то ангел делает выбор один раз. Они сделали выбор в вечности, потому что для них понятие времени не такое, как для нас. Вот у нас, допустим, есть сегодня, завтра, там, через год, через два, да, вчера. А для ангелов, для них все намного ближе. И этот выбор, на самом деле, они сделали, и уже повернуть назад они не могут. А самое страшное, они просто не могут, не хотят. Они настолько ненавидят людей и укореняются с каждым годом в своей ненависти, что они не хотят возвращаться в мир ангельский и каяться в своем поступке. Бог ведь не может насильно привести в рай к покаянию. Он может только, если мы сами захотим к нему пойти, нас принять и помочь нам на пути к нему. А насильно он ни нас, ни бесов к себе приводить не станет.
Ну вот, актриса такая, ну, которая играла в разных советских фильмах, комедиях, Фаина Раневская, говорила, что лучше, ну, такой добрый, отзывчивый человек, ругающийся матом, чем тихий, интеллигентный, ну, плохой человек, в общем. Ну, бывают же такие, наверное, случаи. Вот, возможно ли такое суждение?
Возможно вполне, что Фаина Раневская говорила здесь о некой форме фарисейства, когда человек внешне приличный совершает подлые поступки. То есть я не думаю, что она оправдывала именно сквернословие как таковое. Вот, потому что сквернословие является, безусловно, элементом жизни человека неинтеллигентного. А Фаина Раневская все-таки была достаточно образованным человеком, интеллигентным, несмотря на то, что ей принадлежат очень много колких высказываний. Вот. То есть оправдывать тем, что мы такие хорошие, свои недостатки, и особенно такой недостаток, как сквернословие, мы не можем. Потому что от избытка сердца глаголит уста, сказано в Писании. То есть, получается, из человека выходит то, чем он наполнен. То есть, если мы слышим скверные слова от него, значит, внутри у него еще больше скверны. И только малая часть, как сказать, выскакивает наружу, да, остальное остается внутри. Вот. В этом смысле, возможно, еще что Фаина Раневская имела в виду грешников, но кающихся грешников. То есть людей, которые сильно грешили, но осознали свой грех, поняли, как, например, вот известная святая преподобная Мария Египетская, которая была очень лютой грешницей, но осознала свои грехи и стала великой преподобной святой, совершающей чудеса, на которую равнялись и равняются до сих пор люди на ее жизнь. Вот. Потому что Богу дороже тот человек, который искренне кается, чем тот, который застыл в своем осознании своей нравственной чистоты. В этом состоянии очень часто люди впадают в гордыню, а это грех грехов, самый страшный грех, который ангела сбросил с неба.
Вот какие-то вот отличия, ну, имеют вот гордость и свобода. Вот если человек, то есть Бог создал человеку свободу души, что он может ему, чтобы свободно поклонялся человек.
Так.
То почему он создал ему это?
Гордость. Он не создавал гордость.
Почему он человеку создал гордость?
Бог не создавал греха. Грех — это отсутствие добра. То есть там, где нету поклонения Богу, допустим, да, там появляется гордость. Ведь гордость — это что такое? Гордость — это поклонение самому себе. То есть вот я такой хороший, такой добрый, такой талантливый, и как же так, люди ко мне вот плохо относятся, я их буду за это не любить, ненавидеть, да, за то, что вот они такие. Это проявление гордости. То есть существо человека, душа человека, она направлена на то, чтобы иметь какой-то авторитет серьезный в жизни. Для христиан это Бог. Вот, например, был такой известный богослов в начале, в первых веках христианства, Тертуллиан. Ему принадлежит фраза «душа по природе христианка». Вот. Но если мы не заполняем в душе пространство души нашей, да, мы не заполняем Богом, то нам приходится заполнять это чем-то иным. И в данном случае гордыня – это заполнение вот, значит, самим собой, да, как бы такое самолюбование самим собой. И поэтому Бог-то не создавал, а это просто результат свободы воли человека.
Мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Батюшка, благодарим вас за ответы на вопрос.
Всем помощи Божьей.